Глава 5. Стрельба в стороне траншеи стала постепенно затихать. Григорьев то привставал на корточках, то снова садился, прислушивался. Там, за деревьями, прогрохотали танки. Похоже было, будто трактора возвращались с пахоты. Нелюбин даже прикрыл глаза от внезапных сладких воспоминаний, когда все в окружающем мире происходило правильно, без особой обиды для людей, когда люди не гонялись друг за другом, чтобы поймать на мушку или всадить в живот штык. Было ж и такое хорошее время. Эх, какое хорошее время было! Ушло. Разом обрезало. В одно утро. «Григорьев, ты, ёктыть, голову убери, пока не прошли, а то заметят». «А видать, поздно, взводный!» — голос сержанта Григорьева разом задеревенел. «Осип! Идут! Вон они!» Нелюбин приподнялся на локте и посмотрел туда, куда неподвижным истуканом глядел сержант Григорьев. И правда, по коровьей стежке, держа как раз на их осину, под которой они залегли в надежде переждать контратаку, шли трое немцев. Один с автоматом, двое с винтовками. В солнечных бликах поблескивали гофрированные коробки противогазов, мелькали каски, обтянутые камуфляжной материей и утыканные березовыми веточками. «Если не поднимем руки, перебьют нас». «А, Кондратушка?» Никто во взводе не звал его по имени. Отделенные иногда звали по имени и отчеству, и эта Кондратушка так резанула по сердцу, что Нелюбина сдавила мгновенной жалостью не только к своему лучшему во взводе сержанту, но и к самому себе. В голове замутилось. Что делать, Господи? И в это мгновение немцы, видать, заметили их. «Халт!» — послышалось от стежки, и короткая очередь осадила листву над головами. Пули рванули осиновую кору. Григорьев уже стоял с поднятыми руками, а Нелюбин, понимая, что ничего сделать нельзя, рванул зубами чеку гранаты. «Не надо, Кондратушка!» — услышал Нелюбин жалобный голос своего отделенного, и сердце его снова зашлось смутной надеждой, и он не смог разжать пальцев, чтобы отпустить скобу взрывателя. Немцы приближались. Теперь они шли не гуськом, а охватывали их полукольцом. «Стель! Стель!» — кричали они, скидывая стволы винтовок, откуда в любое мгновение могло плеснуть огнем и прекратить все мучения. «Ну, стреляйте же! Стреляйте! Душу не выматывайте!» Нелюбин так и не встал. Он сидел, привалившись потной спиной к дереву, будто пристыл к шершавой коре, и крепко сжимал в руках ребристое, округлое тельце гранаты. Свою последнюю надежду. Уж она-то не выдаст. Немцы долго не подходили. Стояли за деревьями шагах в 10 и переговаривались, курили, что-то решали. Никто их не торопил, ни стрельба, ни командиры. «Ком!» — позвал один из них и махнул автоматом Григорьеву. Тот послушно подбежал к ним, держа над головой винтовку и ремень с подсумками. В плену ни разу не был, а сдаваться умеет, — с запоздалой злостью подумал о сержанте Нелюбин и крикнул ему. «Стой, Григорьев! Вернись!» Сержант Григорьев замедлил шаг, оглянулся и, свесив голову и опустив плечи, поплелся к стоявшим за деревьями немцам. Нелюбин видел, как автоматчик взял у него из рук винтовку и отбросил ее в кусты. Туда же полетел и ремень с подсумками. Немцы что-то говорили Григорьеву. Тот послушно кивал, оглядывался на взводного. «На что-то ж моего Григорьева подбивают злодеи чертовы», — подумал Нелюбин. Он все ждал оттуда пули, но немцы почему-то не стреляли. «Кондрат, вскоре позвал Григорьев. «Кинь ты ее в кусты! Отвоевались!» «Не могу», — чужим голосом сказал Нелюбин. «Пальцы свело. Не пойду я в плен, Григорьев, а ты как хочешь». «Не дури, взводный! Что за зря умирать?» Немец с автоматом толкнул Григорьева к Нелюбину, что-то показал рукой. «Погоди, взводный, я тебе помогу. Погоди, Кондрат!» Григорьев прижал скобу и разжал пальцы младшего лейтенанта. Теперь граната была в его руке. «Ну, что теперь будешь делать?» Нелюбин смотрел на сержанта Григорьева злыми глазами. «Ты мне теперь не командир, младший лейтенант», — сказал тот, тоже не узнавая своего голоса, и отшвырнул гранату в кусты. Осколки зашлепали по березам, обрывая листву и сбивая к ногам ветки ивняка. «Как жаль, что ни один из них не влепил ему в лоб», — вздохнул Нелюбин и отвернулся от Григорьева. Ему не хотелось больше смотреть на бывшего своего отделенного. А ведь считал его хорошим младшим командиром. Вот как бывает. Выходит, не знаешь ты совсем человека. Хоть и служил с ним бок о бок немалое время и повоевал порядочно, когда друг друга люди узнают за несколько часов боя. «Пойдем, Кондратушка», — услышал он сквозь сон в ушах голос сержанта. «Держись за меня!» Да он не ошибся. Это был снова голос сержанта Григорьева, лучшего отделенного третьего взвода. И Григорьев подхватил младшего лейтенанта Нелюбина под руку и помог подняться на ноги. Нет, Григорьев его все же не бросал. И Нелюбин оперся на его руку. Их повели той же коровьей стежкой, по которой полчаса назад они пытались уйти в лес и затаиться, переждать контратаку. Немцы шли следом, курили и тихо переговаривались. «Вот, Кондрат, и опять опрокинулась твоя фронтовая жизнь», — корил себя за малодушие младший лейтенант Нелюбин. «Ну что тебе стоило разжать пальцы? Сейчас бы летела душа в рай и не мучился бы. Не мучил бы ни Григорьева, ни себя. Как все неладно вышло, Господи, как неладно!» «Сходили, называется, в атаку!» Лес кончился. По чистине их погнали бегом. Немец в кепи с длинным козырьком подтолкнул Григорьева прикладом. «Шнель, Иван, шнель!» «Вот и началось», — подумал Нелюбин и сказал Григорьеву. «А ты думал, нас тут баранками кормить будут?» Григорьев ничего не ответил, а только крепче перехватил взводного под руку и потащил через луговину. Ноги у Нелюбина все еще заплетались. Вскоре спрыгнули в пыльную, разбитую минами траншею, укрепленную изнутри прутяными матами. По отводному ходу их повели в глубину, к вершине холма. Нелюбин угрюмо смотрел по сторонам и, видя, как основательно в несколько линий укрепились немцы на этой проклятой Зайцевой горе, подумал: «А мы, дураки, ротой хотели прорвать на всю глубину. Вон сколько пулеметов у них во всех местах порасставлено, запасные позиции отрыты, блиндажи, судя по ступеням, глубокие, не то что у нас там внизу в болоте. Только на карачках и влезешь на нары, а под жердями в черной воде тритоны плавают. Половину взвода малярия катает от сырости и ночных холодов. Другая половина чириями покрылась. А вон у них и минометы спрятаны. Умно, в лощинке. Снизу и в бинокль не разглядишь. Но воронок и у них полно. Видно, наши артиллеристы все же научились засекать их огневые. Тоже, небось, много кишок по кустам развешано». Их толкнули в темную землянку, по всей видимости, штабную. И Нелюбин с удивлением обнаружил, что стены внутри землянки обшиты тесом, да еще и струганным, и потолок тесом забран. Ну, прям вагон-ресторан. За столом возле керосиновой лампы сидел пожилой немец. В углу молодой солдат-телефонист, совсем мальчишка. Связист с любопытством разглядывал их. Нелюбин тоже смотрел на него и думал, видать, и у них детей стали в армию забирать. Взгляды их встретились. Немец отвернулся. Следом за ними вошли еще двое. Судя по шитью на погонах, тоже офицеры, но рангом, видать, пониже пожилого. Один из вошедших что-то спросил немца, который их конвоировал. Тот долго рассказывал. Потом указал на младшего лейтенанта Нелюбина. Дернул его за петлицу. Немцы некоторое время молча смотрели на его руки. Видать, конвоир рассказал им про гранату, догадался Нелюбин. «Ну что, младший лейтенант, закурим?» Вдруг заговорил один из офицеров и вытащил портсигар. Нелюбин успел разглядеть тот портсигар. Узкий, в половину меньше обычного солдатского, и должно быть серебряный. На крышке, которую не то этот самый немец, не то русский ловко открыл перед ним, была выгравирована Спасская башня Кремля и надпись «Москва». «Что ж, раз дают покурить, надо воспользоваться», — подумал Нелюбин. Содержимое их карманов, в том числе и кисеты с табаком, немцы очистили еще в лесу. Он собрал все свои силы, прицелился и, удерживая дрожь в руке, взял не одну, а сразу две сигареты. Одну тут же передал сержанту Григорьеву, стоявшему рядом. «Курите! Курите, младший лейтенант!» Офицер снял фуражку, бросил ее на топчан, засланный красноармейскими шинелями. «И приготовьтесь ответить на некоторые вопросы, которые вам задаст господин полковник. Отвечать советую точно, по возможности кратко». После допроса их погнали дальше в тыл. Уже вечерело, когда они увидели впереди наполовину выгоревшую деревню. Печные трубы, как аисты, стояли вдоль дороги. Другая сторона уцелела. В огородах, прикрытые нарубленными березами, стояли танки, средние Т-4 и несколько бронетранспортеров. Возле так называемых гробов ходил часовой. «Вот бы куда закинуть несколько тяжелых снарядов», — подумал Нелюбин, оглядывая огороды, забитые техникой. Он вспомнил офицера, его безупречно подогнанную форму, тщательно начищенные сапоги и узкий серебряный портсигар. «Видать, из господ. Русский. Говорит без акцента. Но и по-немецки лопочет без запинки. Обещал, что нас сразу же после допроса накормят. Где там? Хорошо, хоть не расстреляли, а то шлепнули бы где-нибудь в дальней траншее, чтобы через пару часов не завоняли». Их загнали в приземистый сарай на краю деревни. В сарае пахло овечьим пометом и звездкой. «Видать, овчарня до войны была», — сказал сержант Григорьев. Это были первые его слова после леса. И Нелюбин покосился в его сторону и кивнул. «Овчарня, она и есть овчарня. Для таких баранов, как мы». В сарае на соломе, сваленной в углу, лежали другие пленные, всего человек 6. «Смотри-ка, взводный, и Гальченко с Савчуком тут. А мы думали, их убило во время бомбежки». Григорьев посмотрел на него так, будто хотел сказать еще что-то, но понял, что и этого довольно. И Нелюбин все понял. Не зря сержант опять начал называть его взводным. Видать, в себя пришел. Страх в плену держит человека только в первые минуты, а потом все постепенно проходит. «Ты ж вроде от меня отказался». «А, Григорьев?» — покосился на сержанта Нелюбин. «Да стряхнул я малость, товарищ младший лейтенант. Прости уж заради Христа». «Что? Прошло?» «Да нет, еще трясет». Гальченко и Савчук еще 3 дня назад числились в его взводе. Теперь они стояли в стороне от других пленных и о чем-то разговаривали, настороженно глядя на вновь прибывших. Своего взводного они узнали сразу, но виду не подавали и наблюдали за происходящим издали. Эти 2 бойца исчезли из его взвода во время ночной бомбежки. Других потерь в роте не было. Утром немцы, как всегда, контратаковали, поэтому в суматохе некогда было искать исчезнувший расчет ПТР. Григорьев доложил, что прямое попадание. Бомба действительно разворочила кусок траншеи. Нашли искореженную бронебойку и лопнувшую пополам каску. Но, видать, рано списали Савчука и Гальченко по списку безвозвратных потерь. Живые. Стоят, покуривают, настороженно поглядывают в их сторону, глаз не опускают, смотрят бодро, даже с нахалинкой. Григорьев помог взводному добраться до соломы, а сам сел на корточки рядом, привалившись к шершавым бревнам, обрызганным овцами и пахнущим овчарней. «Ну что, Григорьев?» — наконец не выдержал один из бронебойщиков. «И ты со взводным хендехох?» Григорьев отвернулся. Бронебойщики сдержанно засмеялись. «Живой-то хоть кто остался? Или весь взвод положили?» Снова махнул в их сторону цигаркой Савчук. Первым номером расчета ПТР был он. Но и младший лейтенант Нелюбин, и сержант Григорьев знали, что горластый и задиристый Савчук послушно ходит под рукой тщедушного и внешне неприметного Гальченко. Взводный знал, что до войны Гальченко работал бухгалтером в какой-то организации по заготовкам. Такие жизнь понимают глубоко. А Савчук — колхозник, такой же, как и большинство бойцов их роты. Вот и теперь Гальченко напряженно молчал, слушал трёп своего первого номера и наблюдал за младшим лейтенантом и сержантом. «Что это со взводным?» — наконец спросил он Григорьева. «Он вроде как не в себе, глаза вон заводит». «А контузила малость, полежать ему надо». «Да он с рождения, видать, контуженный», — зло ухмыльнулся Савчук. «В атаку нас гонял по 2 раза на дню». Нелюбин шевельнулся, поднял тяжелую голову. Лица Савчука и Гальченко расплывались, терялись в сумеречном пространстве овчарни, но он все равно узнавал их. «Как же их не узнаешь? Больше 2 недель в одной траншее своего бойца и в аду узнаешь». «Эй, бронебои!» — позвал он, и те сразу затихли. «Я ж вас по форме БП списал». «А вы вон, ёктыть, живые, и табачок курите. Неужто фрицы вам кисеты оставили? Нас вон сразу обобрали, а вам оставили. За какие ж такие заслуги?» Нелюбин, говоря это, пристально смотрел на Гальченко. Все он сразу понял. «Навоевались», — заговорил вдруг Гальченко, задетый словами своего бывшего взводного, особенно тем, что Нелюбин говорил с ним, как со своим бойцом. «Хватит червей кормить. Комбат на сухом острове со своей блядью из медсанбата спирт жрет и тушенкой закусывает. А нас под пули? Небось, ни разу с нами в атаку не сходил». «Мой паек от твоего, Гальченко, мало чем отличался. И в бою мы рядом были. А что до комбата, так я за него не ответчик, и ты сейчас не перед ним стоишь». «А я про тебя, взводный, ничего такого и не говорю. Ты свой командирский котелок втихаря не жрал и от пули не прятался. Это верно. Тебя самого вперед гнали, а ты нас подгонял. Медальку-то вон тоже имеешь. Тебе ее начальнички, видать, именно за это и дали, что нас не щадил и под пули, как скот под автоматом, гнал». «Медаль? Мне мою медаль не начальники дали. Медали не начальники выдают, а родина. Начальники только приказы отдают. Но и эти приказы, какими бы они ни были, тоже исполнять надобно. Я их и исполнял. И вам приказывал исполнять. На то мы и солдаты. А скажи ты мне, Гальченко, ученый человек, тебе-то с Савчуком кто медали выдаст? Или вас пока за ваши заслуги только кисетами наградили? Что ж вы тогда в рукав курите? Угостите братву табачком. Я тебе сейчас, сволочь краснопетая, угощу. И Савчук, схватив обломок жердины, которые, видать, когда-то в колхозные времена закладывались изнутри ворота, кинулся к Нелюбину. Но его тут же перехватили, сбили на затоптанный пол и некоторое время держали так, пока не нахлебался оскаленным ртом вонючей пыли. Гальченко все это время, припертый к столбу двумя танкистами, в изодранных на локтях и прожженных комбинезонах, стоял, вытянув худую шею, и не произнес ни слова. «Отпустите, сволочи!» «Ну, я вам завтра!» — вопил Савчук, собирая раздутыми ноздрями рыжую пыль паскотины.